Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Экранный Владимир Путин по-прежнему главный утешитель и главный талисман. Он и с тиграми, он и с цыплятами, он и со страной. Добрыми отвлекателями от суровых будней служат ледовые шоу, под которыми долгими осенними вечерами, как пишут в блогах, можно выпить бокал вина и ни о чем не задумываться. А также шоу скандальные, герои не имеют значения, и шоу по мотивам истории. Все сильные ощущения, все сильнее ощущение, что на слова «кризис», не говоря уже об обвале и панике, наложено такое верховное информационное табу. С точки зрения психотерапии не вредно, но, в общем, и не всегда полезно. Не боится же русская служба Евроньюз показывать ломбарды в Америке, рассказывать о безработице в Европе и цитировать российские газеты, констатирующие, что легкие деньги кончились. Сюжет в новостях РЕН-ТВ о проблемах местного банка с наличностью где-то на Дальнем Востоке был едва ли не единственным за минувшую неделю. Как будто несколько миллионов вкладчиков суммой в банке от 100 до 400 тысяч не читают газеты и живут вдали от интернета. Конечно, журналистов можно призвать к убаюкивающему позитиву, а потом обвинять их во всех бедах, в том числе в бедах падающей строительной отрасли из-за негнетания журналистских статей, как это уже сделал в своем обращении один из владельцев крупной компании. В древности тоже убивали гонцов, приносящих дурные вести. Но может, все-таки гражданам, которые уже 10 лет назад пережили кризис, мантры об островке стабильности в бушующем море глобального финансового кризиса стоит разбавлять спокойными, разъяснительными, здравыми разговорами, ограждающими этих самых граждан от неоправданных действий, излишних финансовых потерь и будоражащих слухов. Заметьте, в эфирах немногочисленных оставшихся политических программ не появляются нынче профессиональные экономисты, хотя в стране найдется с десяток уважаемых и авторитетных людей, способных популярно и без истерики в ежедневном режиме объяснять происходящее. Но торжество релаксирующих и релаксирующих технологий последних дней – это экологические саги о Владимире Путине. Любопытно, что фильм о днях творения НТВ, посвященный рождению исторического телевизионного и журналистского явления начала 90-х, был как-то стыдливо задвинут в эфир после полуночи. К тому же он был символично подверстан к 10-минутному спецвыпуску программы «Сегодня», который был целиком посвящен царственным поздравлениям и приезду в компанию человека, который приложил руку к уничтожению НТВ в том его первозданном виде. Алексей Цыварев, автор фильма, сделал честное кино и про драму 93-го, и про неизбежность рождения НТВ. Из него не выпали имена нынешних невозвращенцев Гусинского и Малашенко. В нем с позабытой журналистской лаконичностью и без развлекательно-агрессивной вертлявости зафиксировано время. Добродеев, Киселев, Митков, Герасимов, Орлов убедительно объяснили мотивы своего сознательного, хотя и не без некоторого авантюризма, ухода в неизвестность из останкинских насиженных кресел и с руководящих постов. Всеми ими, помимо молодого запала, двигало главное – невозможность жить по-прежнему, терпеть вранье, цензуру, начальственную глупость, а прекрасное чувство единомышленников по общему делу очень отличало ту романтическую эпоху от нынешней. Люди были другие. Проскочило в репортаже о приезде в компанию премьера. Наверное, им нынешним про себя прежних, конечно же, виднее. Итак, уместно ли, глядя на эфир национальных каналов двух последних недель, предположить, что у нас налицо некоторый упадок телевизионных нравов, которые, вероятно, свидетельствуют о настроении времени, а утешительно-скандальная историческая стилистика используется как некий отвлекательный маневр. Вот об этом мы сегодня будем разговаривать с вами и с моим коллегой Юрием Богомоловым, обозревателем «Российской газеты», который с нами в студии. Здравствуйте, Юрий. И Леонид Млечин, который с нами по телефону, журналист и писатель. Слышите ли вы нас, Леонид?
Да, слышите. Слушаю вас с большим интересом.
Ну, замечательно. Ну и вам, уважаемые мужчины, я вот что, собственно, хочу сказать еще раз, так быстро напоминая про эти две недели эфира. Смотрите, значит, первый никогда не скандалил с таким азартом, как в минувшие пару недель. Второй никогда не превращал юмориста в главную персону политических программ, я имею в виду Галкина на России. НТВ в объявленной линейке вот новых премьерных вечерних программ явно смягчает интонацию. И в эфире этого канала плохие мальчики будут теперь еще и хорошими. Значит, Владимир Владимирович с животными на природе в небывалом эфирном количестве вот за последние дни. И артист Зельдин из легендарного кино «Свинарка и пастух», который оказался на сельскохозяйственной выставке в момент приезда премьера туда. Это все детали, такие картинки, совсем уже с какой-то такой смещенной реальностью. И я хочу поэтому сначала задать вопрос такому погруженному в историю человеку Леониду Млечину. Как вам кажется, случайно это, закономерно, про жизнь уже совсем разучилась рассказывать, вписывается ли это, наконец, в какой-нибудь исторический контекст?
Я боюсь, что такое редуцирование окружающего мира до каких-то забавных историй действительно напоминает советские времена, мне это хорошо памятны. Знаете, таким апофеозом была смена когда-то руководства в газете «Известия», где вместо очень умелого редактора Ивана Николаевича Толкунова, при котором расцвели лучшие перья вроде Анатолия Аграновского, пришел Петр Федорович Алексеев из «Советской России». И он буквально за месяц превратил газету в выжженную пустыню, где вообще ничего не было, просто ничего, жизни никакой. А на последней полосе была маленькая колоночка, его любимая, он ее холил и лелеял, назывался «А еще был случай». Тут история на охоте, на рыбалке, лось в черте города, тигренка где-то поймали и так далее.
Вот а тигренка было... тоже были, да?
Ну, конечно, они всегда были там где-то в Уссурийской тайге, на Дальнем Востоке, все было. И вот до этого была сведена жизнь огромной страны, это 80-е годы, которая страдала множеством проблем, которые потом вообще вспыхнула и развалилась. Но вся жизнь была сведена к этому. Больше ничего не происходило. Все остальные полосы читать было нельзя, никто не читал, включая самих сотрудников газеты, которым вот таким наиболее острым, замечательным перьем просто было запрещено печататься. Они исчезли. Вот тогда это была сведена жизнь. Я боюсь, что такое ощущение, что мы где-то на пути к этому. Это была вершина, вот к этой вершине, конечно.
Я, честно говоря, Леонид, что-то не очень вспоминаю в советское время особо острых перьев. Там, ну, я помню, да, были журналисты с именами, вот, которые писали в газетах, иногда они появлялись в девятой студии, что-то такое, но такой вот, такого разнообразия и такого цветения, что ли, журналистики, которая интересуется жизнью, которая погружается в нее, что-то мне не припоминается до эпохи перестройки и гласности. Ну да, бывали какие-нибудь иногда отдельные резкие выступления, сенсационные, в Аксберге, например, да? Вот, собственно, и все. Я думаю, что сегодня все-таки какой-то другой процесс. Тогда-то ведь, собственно, политика забивала всю жизнь. А сегодня политику, как я вижу по репертуару телевизионному, ее вытесняют на периферию, на какие-то поля, на сбоку, в подвал. Вот. И, ну да, сегодня можно отыскать какие-то передачи, в частности, вот ваши, по истории. Ну да, вот сегодня запущен в эфир такой амбициозный проект, как «Имя Россия» на второй кнопке. Но действительно, воздуха такого для дыхания, именно в политическом, что ли, смысле, да, в гражданском смысле, его явно не достает. И вот Аня говорила, вы говорили про то, что нет экономистов сегодня, но нет и площадок для того,
да,
чтобы...
Да, я согласна, просто я не очень понимаю, где их, да, да, где они
вот
должны появиться.
Где они, что,
не очень понимаю, правда.
В программе, значит, Петра Толстого... Ну, там иногда появляется, мы знаем, такого экономиста или Михаила Леонтьева.
Нет, вчера Ясин, кстати, на ТВЦ, по-моему, мелькнул.
Я, ну, на ТВЦ, да, еще.
Хвост достал.
Да, что-то мелькает. Но, в принципе, ну, нет сегодня. Все площадки не то что зачищены, они просто...
Они не зачищены, это действительно другое, какое-то другое определение. Да, они просто сменились так, поменяли,
да, они сменились,
и знак, но, и ну, вот структуру.
Мы, да, вот была программа, предположим, да, вот если бы была жива программа «Времена»,
то, да, наверное, кстати, бы, вот сейчас вспомнишь.
То, наверное, бы, значит, Познер пригласил
Ну, хоть как-то, хоть как бы они что-то там обсуждали.
И поговорили бы о сегодняшней ситуации. А так, ну да, модифицировалась программа «Судите сами» Максима Шевченко. Теперь он не вызывает к этому самому, к барьеру дуэлянтов. Теперь, значит, там какой-то овал образован, они, значит, в него уходят и разговаривают. Ну, о чем они разговаривают? Опять, вот в четверг было очень характерно. Включаю телеканал «Культура», да, там Михаил Веллер режется, я уж не помню с кем, по поводу толерантности. Приходит время уже, внахлёст идет время, значит, судите сами. Нет, не судите сами, а к барьеру, да, к барьеру. Смотрю, а там тот же Виллер, но уже по поводу коррупции. И вот это весь авторитет экономический по поводу тех проблем, которые сегодня существуют в нашей реальности. Ну вот, и хотя судите сами пытается, вот сейчас пытается как бы перехватить, ну, ту эстафету, которую бросил Познер. Он что-то собирает какой-то консилиум и обсуждает с ними уже, да. Но все равно не хватает Познера, который бы задавал резкие и острые вопросы. Или, по крайней мере, вопросы по делу, по существу. И отбирал бы людей, которые могли бы что-то такое выяснить в споре.
Мы прервемся на краткое объявление.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
У микрофона Анна Качкаева. Мы опять в программе «Смотрим телевизор». Со мной в студии Юрий Богомолов и с нами по телефону Леонид Млечин. Мы обсуждаем, вот, собственно, что происходит с таким настроением на телевидении и как можно интерпретировать, что происходит в его общественно-политическом и развлекательном вещании, насколько это накладывается или не накладывается на состояние сегодняшней страны. Леонид, ну вот, а как вам идея, что вот вся эта такая бурлящая история, скандально-шумная, с специально такими медиатизированными персонажами, типа Ксении Собчак или там юмориста Галкина, и вот наоборот утешительная история с животными, птенцами и вот такими ласковыми историями из жизни премьера, это некоторый такой отвлекательный момент, маневр. Можно и так считать? Или все-таки это преувеличение?
Мне кажется, слишком хитро. Просто реальная политика, реальная экономика, они исчезают. Они вне поля зрения, сознательно вытолкнуты. Ну, а природа же не терпит пустоты, а телевизионный экран тем более. Естественно, надуваются и приобретаются противоестественно большие размеры те жанры, которые доходили бы в другом случае в более скромное место. Вот и все. Не тут такого хитрого замысла в этом нет. Замысел есть как раз в том, чтобы изъять реальную политику. Изъять реальную политику из поля зрения людей, в этом есть замысел, да. И как в советские времена тоже реальной политики никакой не существовало, что он некий миф придуманный такой, существующий в пустых словах и пустых речах. Так и сейчас реальной политики нет, реальной экономики нет. Нет ни в жизни, ни на телевидении, кстати говоря, нет политики.
Ну да, конечно, телевидению это очень трудно изобрести то, чего нет. Может быть, еще и поэтому это такой гул языка.
Она отсутствует, политики нет. Но вчера были выборы, которые сопровождались. И знаете, выборы
они шли, кстати, последними сюжетами про выборы.
Ну, а это справедливо, потому что выборы — это теперь, знаете, такой языческий обряд. Люди приходят куда-то, они уж не очень хорошо помнят зачем, но помнят, что надо прийти с семьей. Там встречают музыка, какое-то угощение выставляется, да. И вот это такой обряд, в котором люди участвуют по традиции. Ну, если это же не политика, что про нее рассказывают? Соответственно, нечего. Ну, такие процессы придут рука об руку, да. Ну, естественно, телевидение замещается чем-то таким, чем-то другим.
А что вы скажете вот современной любви? Ведь история, кстати, на экране тоже трансформировалась по сравнению с парой лет назад. Либо у нас сейчас кремлевские принцессы последние две недели, тоже такие все картонно-слезливые, или наоборот современные, агрессивно наступательные. Или вот такая мифология новая вокруг проекта «Имя России», где, собственно, про историю-то почти ничего нет. Это такое по мотивам истории скорее.
Ну, во-первых, в исторические сюжеты ушли очень хорошие силы, которые прежде были заняты как раз информационно-политической журналистикой. Им чем-то надо заниматься, они занялись историей, да. Вот. И среди них есть очень талантливый. В принципе, уровень этого осмысления, он повысился. И, кстати говоря, увеличились бюджеты. Это теперь и документальные, и докудрамы, как теперь говорят, и просто художественные фильмы уже с обильным финансированием. Но при этом, конечно, уход от реальной истории тоже приобретает это довольно пугающий характер. Ну, пугающий для тех, кто знает, какая история. А для обычного зрителя ничего пугающего нет. Он себе так примерно историю и предполагает. Да, и документальные фильмы серьезные, они получаются скучноватыми. И зритель их смотреть не хочет. Поэтому мудрое и опытное руководство телеканалов делает ставку на такую театрализованную историю, которая все дальше и дальше уходит от реальности. Вот мне тут попросили там помочь один фильм, значит, сделать. Я читаю сценарий и вижу там телеграмму, значит, Ежова такого-то арестовать. Говорю, да что вы говорите? А я и не знал. Немножко потупивших говорят, а вы знаете, ну ее нет, это мы придумали для остроты. Так сюжет будет лучше.
Ну да, где-то кто-то, извините, Леонид, просто перебью вас, в каком-то из, по-моему, «Имени России» кто-то из участников дискуссии сказал, что, не помню кто, что факты не имеют значения, имеют значение.
Это Никита Михалков сказал, что фактология, ладно, оставим ее в стороне, значит, а вот те образы, те мифы, которые есть, вот они, ну, потому что из истории хотят брать, значит, то, что нужно. То есть попытка утилизировать историю по, как бы, той или иной модели.
Ну, и, Леонид, это означает, что просто уже все дальше и дальше эта популярно-популистская история будет историей? Или все-таки с этим можно что-нибудь делать? Или уже бессмысленно?
Тут два процесса. Один происходит на всем пространстве СНГ. Такая историзация политики или политизация истории. То есть приспособление истории к нуждам текущей политики. Как говорил когда-то Лукач, ленинизм есть приспособление марксизма к решениям очередного пленума. Так и здесь использование истории, так сказать, для нужд текущей власти. Это один процесс. А второй процесс – это театрализация истории уже просто для рейтинга, для зрителей, для красоты. Они идут рука об руку, оба, конечно, разрушают историю реально.
Для нужд уже такого поверхностного потребления. Значит, вот мне тоже тут довелось недавно беседовать с одним телепродюсером с очень авторитетного канала, который говорил, да, вот история это интересно, давайте, давайте историю. Но надо что-то так, чтобы было интересно зрителям. Нет, ну, не надо желтизны, нет. А вот надо бы какой-нибудь человеченки. Не человечности, он сказал, а человеченки. То есть это такой род каннибализма. И вот действительно, смотришь такого рода сериалы, как «Галина», там, да, «Светлана» или про других, смотришь все эти художественные эксгумации именитых покойников и членов их семей, то видишь, что это, да, вот такой формат каннибализма. И вот он, что очень хорошо видно в программах, которые продюсирует Алексей Пиманов, да, в программах другого рода, другого сорта. И главное ведь во всех этих форматах сам исторический персонаж стирается как индивидуальность, его уже не отличишь. Вот. И, с одной стороны, мне напоминает многие программы вот эту фирму из 12 стульев, значит, это сам «Нимфа», да, когда беспрерывно, значит, хоронят, это уже стало таким делом. И когда смотришь по телевизору, последние 24 часа из жизни Полищук, последние 24 часа из жизни Соломин.
Ну, это-то тенденция старенькая.
А с другой стороны, да, вдруг, когда подходит какой-нибудь юбилей, какого-нибудь хорошего артиста, режиссера, писателя, обваливается такое количество, значит, патоки, вот, и что уже начинаешь испытывать некоторое переедание этими, значит, хорошим. Что творилось, когда вот был юбилей любимой, значит, актрисы Инны Чурикой, и сколько не очень, так сказать, оставили хороших впечатлений от этого, осталось от этого юбилея.
Ну, хорошо, а тогда скажите мне, вот уже перед новостями, вот эта вот последняя любовь и наших главных лиц, вернее, главного лица и телевидения, вот, опять, к животному миру. Это, то есть, кони заменил тигреночек, там, цыпленочек. Леонид, тоже проведите какие-то параллели исторические.
Есть историческая параллель, но даже не хотелось бы, честно говоря, это вспоминать, уж больно она грустная и печальная. Я лучше не буду этого делать.
Ага. Ну, какая-то
да,
есть.
Ни в коем случае. Да, есть, я думаю, что она всем абсолютно известна, такая любовь к собакам, да, и на самом деле не хочу ее вспоминать, да. Пусть люди любят собак, и не надо никаких, в данном случае не хотелось бы никаких параллелей, да. Это слишком печально, да.
Из любви к собакам.
Вам понятно. А у вас объяснение есть? Объяснения-то у вас есть какие-нибудь?
Да, я думаю, здесь вот какая проблема. Животные или детишки, или кто еще. Для меня совершенно очевидно, что в нынешней ситуации для, значит, первых лиц, президента и премьера, имидж – все. Имидж все. Что касается имиджа премьер-министра, то его надо все время держать как бы в таком незамутненном и чистом виде, чтобы он был, значит, таким, так сказать, оставался, чтобы им можно было в любую минуту воспользоваться.
Да, 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 я тоже думаю, для более серьезных вещей. В этом смысле он, конечно, талисман. Его присутствие на экране сама по себе уже хорошая новость, как когда-то говорил министр Лесин. Вот оно точно совершенно сейчас работает. Юрий Богомолов, Леонид Млечин со мной сегодня в студии «Радио Свобода». Мы продолжим через буквально пару минут.
Глобальный финансовый кризис, война в Ираке, терроризм, изменение климата. Эти проблемы предстоит решать новому президенту США. Кто это будет? Специальный выпуск программы «Время свободы». Америка голосует в прямом эфире в среду 5 ноября с 7 до 10 утра. Время московское.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой. Его нашли в лесу недалеко от районного центра Баксан. Проводится расследование. В Ставропольском крае выявлен еще один четвертый очаг африканской чумы среди свиней. Заболевание зафиксировано в селе Предгорного района. До этого вирус обнаружили на фермах в трех районах края. Ситуация на Кавказе, мировой финансовый кризис и социальные проблемы в стране станут главными темами ежегодного послания президента России Федеральному собранию. Об этом рассказал в своем видеоблоге глава российского государства Дмитрий Медведев. По меньшей мере 6 человек погибли и около 20 ранены при взрывах в Багдаде. По сообщению иракских властей, среди раненых много полицейских. В столице Афганистана Кабуле похищен французский сотрудник гуманитарной организации «Афганец», пытавшийся помешать похищению, убит. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн сегодня, за день до выборов, предпримут последние усилия, чтобы склонить избирателей избирателей на свою сторону. Они выступят на митингах в нескольких штатах. Правительство Ирака надеется получить ответ Вашингтона на поправки к проекту договора о безопасности после президентских выборов в США 4 ноября. Документ регулирует условия дальнейшего пребывания американских войск в Ираке после истечения мандата ООН в конце декабря. ООН направляет в Демократическую Республику Конго гуманитарную помощь. В результате боевых действий между правительственными силами и мятежниками на востоке Конго около 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. На юго-западе Китая в результате схода силевого потока в воскресенье погибли не менее 20 человек, и еще 42 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Со мной в студии остался Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Леонид Млечин нас, к сожалению, покинул, потому что у него дела на телевидении, в компании. Но мы, тем не менее, будем продолжать разговаривать о той теме, которую, собственно, обозначили. Что сегодня в эфире национальных каналов позволяет нам предположить, что вот налицо некое расхождение с реальностью и для чего это происходит, потому что не можем, опасаемся рассказывать о реальной жизни или происходит некий такой отвлекательный маневр, хотя и Юрий, и Леонид вот эти мои предположения отвергли, потому что, в общем, ничего сложного в этом нет, в этом смысле, ну, идет как идет. А вот телевидение не может быть в этом смысле лучше общего состояния политики, экономики и гражданского общества.
Я так думаю, что то, что я хотел сказать, не могу за Леонида Млечина говорить, что нет как бы продуманного плана.
Ну да, то есть просто так уже складывается.
Это уже этим... как бы сама жизнь вот так ведет.
Ведет, и поэтому в нее вынуждены попадать или так плыть по ее телевизионному течению и те, кто делает современное телевидение. Ну,
интересно, что вот эта бесконфликтная, как бы ситуация, она, естественно, всегда будет подменяться и, значит, вот так присутствует в качестве таких мнимых конфликтов или каких-то мелких передряг. Когда телевидение начинает вариться в собственном соку, то мы видим, как начинает грызться каналы. И уже это не конкуренция. Вот то, что происходит между первым
ледовыми шоу,
это не конкуренция. Это беспрерывные фолы, подножки, подставы друг к другу. И мы видим, значит, как второй канал, чтобы как-то так немножко посадить Первый канал дает свое ледовое шоу впритык, не в лоб, а впритык, чтобы зрители насытились, потом немножко подустали и уже как-то вяло, значит, смотрели. Мы видим, как если Первый канал переманивает звезду, значит, со второго, Анастасию Заворотнюк, то второй переманивает Галкин и начинает друг друга раскручивать.
На этом фоне я и говорю, вы посмотрели этот фильм НТВшный про Дни творения?
Да.
Это ощущение, что как бы не просто про другую жизнь, а какое-то такое...
Ну, там была действительно ведь другая жизнь. Я так смотрел и вспоминал эту другую жизнь. Я вспоминал, что все эти, значит, драматические события происходили сначала на фоне идеологических войн гражданских, да, а затем олигархических столкновений гражданских. И здесь все было, сама жизнь вот такая была достаточно конфликтная и острая.
Но журналисты рисковали и принимали решения. Это вот очень видно в этом фильме.
Да, все правильно. В этом смысле, кстати, все так. Я тоже с интересом посмотрел, и тоже мне было очень интересно. И я все ждал, пойдет ли эта история дальше.
Значит. Нет, нет, дальше уже она, значит, естественно, слишком раздирает и не примеряет никоим
образом.
Да,
конечно, образом. Она, так сказать, и не могла пойти. Да. Но тем не менее, действительно, нам напомнили.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. Елена у нас в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Анечка, вы мне просто очень симпатичны.
Спасибо большое.
Ну, я хочу, знаете, о чем сказать?
Да.
Вот бросаются клич «Смотри, Россия», «Танцуй, Россия», «Пой, Россия». Но мне кажется, что перед тем, как показать Путина, надо такой клич бросить «К ноге, Россия».
Понятно, реплика. Виктор Иванович, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, я полностью согласен с Богомоловым, когда он сказал о фильме «Галина». Это просто низко и подло делать фильм о трагедии человека после его смерти. Это просто неэтично. Тех людей, которые за деньги продали съемку эту. Понимаете, это все вот эти показывают, и люди говорят, что да, это мы продали, чтобы когда снимали «Галину» в больнице. Это просто противно. При жизни все этого боялись. По поводу Путина и этого тигренка. Понимаете, то есть люди, вы говорите, нет плана. План есть как раз хороший, чтобы показать везде Путин на первом месте. А лучше поделать фильм о его действиях до того момента, когда он стал заниматься дзюдо. Было бы очень интересно, наверное. И показать его момент, когда он работал в мэрии в Петербургской. И было бы
понятно. Очень... То есть вы, Виктор Иванович, считаете, что есть некоторый план? Понятно.
План, он не может быть, чтобы его не было.
Хорошо. Я-то вот думаю о чем. Почему у нас все-таки сложно говорить про кризис? Не только ведь потому, что нет площадок. Просто потому, что, мне кажется, еще и разучились.
Ну, нет, по-моему, четкой у... Поскольку журналисты стали очень несамостоятельны политически и экономически, те, которые работают на этих каналах, я думаю, у них и нет собственной концепции того, что происходит. Очень хорошо сказал Марк Захаров тут в связи с юбилейными днями. Он сказал, что вот наступило время. Раньше, говорит, я очень хорошо знал, что сказать руководителям государства, чтобы жизнь была прекрасной. Я мог очень много дать советов. А сейчас, говорит, у меня нет...
Это он в книге своей тоже написал.
Да, да, что... А сейчас, говорит, у меня нет советов. Я сейчас сам ловлю на мысли. Я, в общем, интересуюсь проблемой кризиса там, и так далее. Но я действительно затрудняюсь сформулировать, что непосредственно происходит. Почитаешь одних, одно, почитаешь других. Тоже достаточно авторитетно. Я не говорю там о правительственных. Но там другая позиция, и другие, так сказать, какие-то доводы и аргументы. И вот, скажем, если были старые времена, было бы соблазнительно сделать такие горячие шоу с такими, значит, резкими выступлениями.
Ну, думаю, что вряд ли это оправдано. Как раз тут вопрос разумности и сдержанности очевиден.
Да, конечно.
Но просто психотерапией тоже вот надо аккуратно заниматься.
Вот, Ань. Да. Есть парадоксальный и характерный для нашего времени момент. Да? Вот самые острые комментарии политические, и, может быть, мы еще дождемся экономических, происходят в программе «Прожектор» Пэрис Хилтон.
Да.
Вот, понимаете, вот там что-то такое, значит, вдруг проскальзывает образ нашей сегодняшней жизни. Они доводят до абсурда, вот. В чем прелесть? Или в программе Жванецкого.
Да.
Когда Жванецкий вопрос насчет, как вести себя экономически, очень хорошо сказал. Его спросили, в какой валюте. Он говорит, ну, надо запасаться продуктами.
Да, не надо бежать выполнять этот совет буквально, да. Вот господин Добрый из Санкт-Петербурга нам пишет, если вас интересует старый миф, то более всех их поддерживает в своей старой неделе Максимовской. Всегда у него получаются хорошие кавказцы, будь то Чечня или Грузия, всегда плохие российские солдаты. Не пора ли отказаться от этого мифа? Видимо, господин Доброго обидела ложка, которую зафиксировали в кармане у российского миротворца, судя по всему. Да.
Это не так, конечно.
Да. Какая страна, такие журналисты. Это Владимир Киселев из Междуреченска. Это всегда так.
Такие слушатели.
Такие слушатели, читатели и зрители. Наша страна живет по Брэдбери. Но кризис, вот тут вот считают, что кризис, как-то хорошо сформулировано, веселится, пока и ни о чем не думает. Но экономический кризис это болото, наверное, уничтожит. Андрей из поселка Кратовская Горбатка. Вот тоже очень опасно, чтобы болото... То есть уничтожать бы лучше никого не надо.
Да. Ну,
хотя...
Ну вот да, есть такая точка зрения, что этот экономический кризис как бы смоет все фальшивые, дутые... Значит,
ну, очистится и поможет, вроде как. Но про это тоже можно
говорить. Есть такая точка зрения.
Да.
Но вот опять же вопрос, значит, как в том анекдоте, цыган учил свою лошадь не есть и приучил бы, если бы она не умерла.
А, Ирина Волкова, я никогда не смотрю никаких шоу, но от радио ты никуда не денешься. И вот после этого обвала, ей-богу, с удовольствием оттягиваюсь на ледниковом периоде. Тоже, между прочим, правильно.
Да.
Значит, во всем вот должен быть такой баланс.
Да. Ну, что-то очень много этого льда, и поэтому это производит тяжелое впечатление, так же, как и минут славы.
А почему, по-вашему, так сократили Осокина до 3 недель по 20 минут? И как могла на НТВ так радостно встречать президента или премьера? Какая разница? Почему сократили Осокина, честно говоря, не знаю, надо задать вопрос.
Я тоже как-то не обратил внимания, да. Честно говоря.
А почему так встречали? Ну, это надо... Не знаю, радостно ли встречали. Все, что я знаю про то, как там происходило за сутки перекрытые улицы, закрытые за несколько часов туалеты, выключенные лифты и сотрудники, которые не могли входить в коридор, так что я не думаю, что там большая была радость у людей, которые были в Останкино, а ну, на экране там вот необходимые лица стояли, они, конечно, улыбались, это же церемониал своего рода.
Жали руки.
Да. Так вот Наталья пишет, что народу необходимо выключить мозги. Советский человек – это достойная база для осуществления такой программы. И даже священникам дана установка усмирять. Ну, не усмирять, может быть, умерять, я бы сказала.
Вот тут я бы вот что сказал, какую штуку. Я все время вспоминаю вот ту стратегию информационной политики, которая была в этом самом, у Орвелла, да, в нашем брате. Если вы помните, там была такая установка. Политикой могут люди заниматься продвинутые, а для остального населения, для пролов, да, развлечения, секс и все остальное, и даже богохульство, возможно.
Да.
И я не скажу, что это есть план, но очень, значит, это вписывается вот в ту же стратегию. То есть она, очевидно, в каком-то смысле архетипическая.
Я думаю, что она свойственна не только России, она бывает в разные времена свойственна разным цивилизациям и народам в зависимости от уровня переходного режима.
Да.
А Борис нам пишет, ваше телевидение 10 лет было в руках у либералов, и все равно основная часть населения отвергает либеральную идею. Да, и это правда. 10 лет было. И, тем не менее, не смогло
привить.
Вот это
просто
ничего.
Доказывает, что мы слишком преувеличиваем
значение телевидения.
Телевидения, как его всегда преувеличивали. Вот эти разговоры о том, у кого телевидение в руках, тот и контролирует. Они верны не на 100% и даже не на 50%.
Угу.
Иначе бы советская власть никогда не кончилась.
Яков из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Значит, я сразу скажу, что я не смотрю никакие шоу, я не смотрел Галину, хотя отец смотрел с удовольствием. И позвольте очень короткую реплику. Вот тут дама написала по поводу того, что советские люди там должны выключить мозги. Я чисто советская интеллигенция, и я считаю, что именно поэтому я не смотрю все эти шоу, что мозги у меня есть. У меня, извините, ради бога. А вопрос у меня к вам, Анна. Все-таки вы меня не отключайте, просто ответьте на вопрос. Вы сейчас считаете себя демократом?
В общем, я человек, безусловно, либеральных убеждений.
А как вы считаете, все-таки либерализм предполагает некую палитру мнений все-таки в эфире или нет?
Конечно, предполагает.
А вот если вы все-таки либерал, я понимаю, так сказать, что у вас есть какие-то предпочтения, но вы меня извините, ради бога, но вы приглашаете все время одну и ту же палитру людей, одной и той же стороны. Я вполне допускаю, что гражданин Богомолов имеет право, там, Ирина Хакамада и так далее, но просто ради интереса. Пригласите, кроме Ирины Ящина, например, Хазина. Не хотите Хазина чистого марксиста, как Горлицкого. Но эту же сторону вы никогда не представляете. У вас все время одна и та же обойма. Я еще повторяю, Ясина, Шевцова, Хакамада. Не приглашаете. Не хотите пригласить, еще раз вам про Кондрашова. Я с ним в очень многих вещах не согласен в литературке. Ну, не согласен. С его упором, так сказать, вот на такой вот православный государственный. Потому что я личный человек атеист. Но у него есть здоровые мысли. Ну, просто ради интереса. Ну, хоть бы, ну я не знаю. Ну, вы же не хотите. Вы же говорите, что...
А вы, простите, не хотите обратиться с такой же просьбой к Первому каналу, ко Второму каналу?
Я Первый канал не смотрю практически, кроме, так сказать, там, не знаю, там, фактически вообще его не включаю. Раньше я смотрю периодически времена,
напрасно.
Хотя... А мне неинтересно.
А напрасно. Вы слушаете «Свободу» и, наверное, «Эхо Москвы», значит, вам это интересно?
«Эхо Москвы» я тоже не слушаю, потому что я считаю, что станция очень зашоренная, и на сайте бываю, саму станцию не слушаю. Должен сказать в вашем эфире, что «Свобода» более, так сказать, толерантна. Здесь все-таки 40 на 60, на «Эхе Москвы» 25 на 75.
Ясно, Яков. Ну что ж, вы меня убедили в том, что действительно, наверное, нужно пригласить так любимого вами, я не знаю, вы знаете, Юрий, коллегу Кондрашова, это в литературной газете?
Да нет, я не знаю, мне как-то вот... Как нашему слушателю не интересен Первый канал, так мне не интересна литературная газета.
Да, это, в общем, тоже, в общем, в конце концов, есть некоторое право выбора у нас, кого приглашать. Хотя для пользы дела, наверное, надо это сделать, и я учту ваши пожелания. Алла Павловна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Да.
Ну, во-первых, я хочу несколько возразить Якову. Я очень часто слушаю Сергея Маркова на «Свободе».
Ну, это
я
да.
Я очень часто слушаю Затулина, Тихонова.
Это он ко мне обратился.
Ну, это что, не палитра,
да,
разве?
Конечно, палитра. И много здесь кто бывает из «Единой России».
Поэтому в этом плане я с ним не согласна. Но теперь я о чем хочу сказать. Я вообще-то не смотрю информационные программы по телевидению. Но когда я включаю, там или Медведев, или Путин, там собачка или с тигренком, так почему журналисты ни разу не показали о родителях Путина, о том, что его папочка 2 года жил в радиологическом центре, в одиночной палате,
ой,
что у него была единственная привязанность к медсестре Оле. И
Алла
Оле запретили бывать.
Дорогая моя, Алла Павловна, а вы-то откуда это знаете?
А что же это за... который в это время был в этой больнице,
Вот это вот так рождается та самая мифология, о которой мы сегодня говорим, которая разрушает историю на самом деле. Даже если что-то подобное было, зачем копаться в личных историях людей, какой бы степенью власти они не обладали и какой бы степенью популярности. Вот это вот непонятно.
Да, потом из этого возникнет фильм «Галина»,
да,
с другим именем.
С другим именем. Кирилл из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Кирилл из Москвы. Ну вот я и хотел сказать, что вот это телевидение, оно и журналистам, ну, потому неинтересно, что непрофессиональный подход к твоей работе. То есть поверхностные театральные представления информации.
Согласен.
Вот. И поэтому, когда мы смотрим новости, обратите внимание, диктор на правильную интонацию, на какую-то театральность, образность. То есть но отсутствует холодная, объективная оценка событий, представление цифр, статистики. И
экспертного мнения.
Да, экспертного мнения. То есть у нас фактически нет канала по телевидению, который бы могло бы рассказать о финансах.
Нет, вы знаете, есть, вот есть РБК, есть Вести 24, но все это каналы для специального пользования, конечно.
Да, нишевые каналы, которые...
Но, тем не менее, вот любопытно, Юрий, дело в том, что я знаю, что сейчас вот в Британии там один известный профессор, медиативист, написал книгу, которая так и называется «Новости как развлечение». Уже не просто статьи, которые писал там Постман или там еще некоторое количество людей, занимавшихся философией медиа, а книга. И это не только про нас.
Ну, конечно.
Это общий, естественный, такой вот, такая тенденция, которой никуда не денешься. Людям больше, как я понимаю, один из тезисов этой книги, не интересна фактура и холодная отстраненная информация, а большинству массового человечества, которое эмоционально реагирует на зрелище и на вот это послание с экрана, гораздо важнее авторская подача. И вот это вот то, что называется спектаклем, а не фактологией.
Ну вот с этим, кстати, и связана трансформация на наше телевидение. Этим занимался на практике Леонид Парфенов. И очень хорошо этим занимался.
Иногда... Но он сохранял как-то баланс. Были перекусы, да. но баланс сохранялся.
Но вместе с тем, я вот как бы немножко занимаюсь, сейчас пишу о трех наших видных журналистах Невзорове, Даренко и Леонтьеве. Но там совершенно видно, вот особенно на примере судьбы Леонтьева в нашем телевидении, он ведь очень как-то сразу покончил с газетной журналистикой и перешел на телевидение. И вполне осознанно. И тогда же он заметил, что, в принципе, телевидение – это уже не журналистика. Вот действительно, в газетах можно, с его точки зрения, заниматься аналитикой, да, спокойно там взвешивать, раскладывать и так далее. А на телевидении, почему он туда и пришел, он может, так сказать, да, заниматься театром, может ставить спектакли, что он и делает в своей программе, однако.
Ну вот в этой связи, как вы относитесь к той очевидно угадываемой трансформации программных линеек НТВ? Это что такое? Помягчение куда? Для чего?
Я думаю, здесь дело даже не в помягчении, а я думаю, здесь дело в том, что сегодня топ-менеджеры вот этих основных наших каналов начинают понимать, что есть некоторый дефицит такого прямого общения, да, застольного общения, застольных разговоров, споров и так далее. И вот канал ТВЦ тоже пытался сделать линейку таких вот непосредственных разговоров по будням. Не по воскресеньям, как это было на других каналах и выходные, а именно по будням. Сделать это ежедневным развлечением. У них ничего не получилось. Вот теперь НТВ пытается что-то такое вот таким образом воспроизвести. Я думаю, что и Первый канал будет придумывать, поскольку...
Ну да, прожектор Перис Хилтон и разница есть.
Да, вот там есть, ну, большая разница это несколько другая, а прожектор Перис Хилтон это действительно, значит, на таком смеховом уровне обсудить наш абсурд.
Ну, у меня-то ощущение, да, обсудить наш абсурд, у меня такое ощущение, что борьба с ветряными мельницами тоже предполагала такую интонацию для разговора, но во что она в итоге перевернулась?
Да, вот что замечательно, я вот в связи с Гордон Кихотом вспомнил, да, и в связи с тем же прожектором, что Первый канал вдруг обнаружил, что можно использовать свои программы не только для пиара, своих проектов каких-то, да, но и для травли конкурентов или отдельных. Вот то, что произошло на прошлой неделе с Виктором Ерофеевым. Сначала его травили в Пэрис Хилтон, издевались над ним, потом бросили в эфир записанную когда-то программу с Виктором Ерофеевым. И это работает как бы на понижение. А до этого, опять же, были всякие уколы в сторону Галкина, который перешел на тот канал. А Галкин, значит, делал обратное. Вот эта ситуация достаточно показательна для общего климата и такого состояния такого важного инструмента общественного мнения, как телевидение.
Людмила, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Кантону, извините, пожалуйста, напрасно этот мужчина налетел на вас. Я тоже, как женщина, звонящая, не согласна с ним. Столько передач интересных, их можно выбирать. Соловьева и Шевченко, Архангельского, там, Третьякова. А у Прокопенко какие передачи. А каналы теперь до нас доступны. Истории российского. Ну, Гордон, ясное дело, он хотел с ветряными мельницами бороться, а получилось, что он пиарит совершенно неизвестных нам людей, причем с современным каким-то уклоном творчества. А литературку я не читаю, просто я как-то она мне недоступна, но Куликова обожаю и всегда его слушаю. Вот. А по поводу кризиса, Анечка, ой, я не помню, я поздоровалась или нет. По поводу кризиса. А никто вам и не скажет, хотя все знают. Кризис – это очередной виток. Вы знаете, я всегда ни с кем не согласна. Кризис – это просто очередной виток давно разбогатевших, разбогатеть еще. Сейчас рухнут и всех проглотят мелких и прочих, а чтобы из бюджета еще выкачать деньги, плачутся, разрешите нам не платить рабочим на выгоне, на выходе, выходное пособие. Все, они бедные. Ведь и у Абрамовича, и у всех все останется. И все крейсеры, и все это останется. Поэтому кризис не у них, а у их совести. Вот надо же как-то.
Понятно, вот. Людмила, понятно.
Но эту информацию, вот если, значит, говорить о Соединенных Штатах, да, вот, о всех претензиях к кризису, вот те аргументы, которые вот сейчас прозвучали, они могут звучать и там. И я, в частности, это слышал, когда я интересовался, значит, всеми этими проблемами. Там тоже, значит, говорили о том, что это в пользу, значит, богатых. Хотя я думаю, что богатые тоже сильно потратятся.
Сильно, другое, тоже думаю.
Другое дело, что то, что им останется, это будет во много раз больше, чем то, что...
Ну да, расплатятся все равно те, конечно, которые беднее. Это, к сожалению, так. А вот Федор тут нам говорит, что его достали либерал-банкроты, видимо, имея в виду вот тему того, кто здесь обижается. Почему он только нас слушает, раз так достали все. А Борис из города Мяса говорит, что в народе нет спроса на талантливую журналистику. Да нет, талантливая-то есть. Очень изменилась сама конструкция. И сам подход к тому, что действительно люди хотели бы и с удовольствием бы смотрели.
Да. Меньше человечности, но больше человечности.
Ну вот, на этом мы, пожалуй, закончим. Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Я благодарю и вас, участвовавших в этом разговоре. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».